Дарина Стрельченко. «Все зло земное». Издательство «Питер», 2025 год. Читает Екатерина Пояркина. Глава первая. Край болота. Царица уронила путеводную нить. Пахло можжевельником, сосной, ясноткой. Сгущались тени. Царица бежала по мокрой тропе, кривые ветви царапали щеки. На дворе стояла ранняя яблочная осень, но чем ближе было край болоту, тем холоднее делался воздух. Стыл, и тропа отзывалась ледяным звоном. Яснотка. Трава с белыми, розовыми или пурпурными цветами. Высоко в кронах роились шорох и свист. Царица вскинула голову, застыла, прислушиваясь. Всю дорогу от дворца заметала следы. Ни зверь, ни птица не должны были ее заметить. Но здесь, у края болота, не только звери водились, не только птицы. Тряхнула ветви. В этот раз царица разглядела. Спорхнула печуга, понеслась к ясному теплому солнцу высоко над лесом. У корней же между стволами змеилась тьма. Царица постояла, прижав руку к груди, глубоко вздыхая можжевеловый воздух. Тянулись уже тонкими жилами болотные запахи. Гниль, багульник, сосновая смола. А впереди, там, где тропа заворачивала к берегу, мигали, маня огни. Немного, совсем немного осталось. Царица наклонилась, подхватила упавшую нить. Путеводная паутина мерцала серебром. Велась впереди тонкая, но и сам владыка не оборвет. Намотала на палец и пошла. Побежала дальше, отталкиваясь от шершавых стволов. Ладони кровили. Ноги сбила, но чувствовала. Совсем, совсем близко край болота. Тенью пахло. Пеплом, углями, берестой, свечами белыми. А к тому же палыми листьями, поздней ясколкой, шалфеем. Ясколка. Трава с мелкими бело-серыми цветами. Царица закрыла глаза. Шагнула за поворот. Нежно, едва уловимо повеяло дождем мокрым камнем. Открыв глаза, увидела она край болота. Всюду посветлело. Вышли из лесу молодые березки, спустились к самой кромке, молчаливые, как невесты. По тине стелилась дымка. Над водой стоял лебединый клик. Холодно и весело стало на душе. Путеводная нить выскользнула из рук и опустилась в болото, под цветы одолень травы. Царица нагнулась, вглядываясь в оконце ряски. Первый миг ничего не увидела. И во второй ничего. А в третий сердце подпрыгнуло, заметалось в груди, сперло дыхание, пестрые пятна поплыли перед глазами. Царица опустилась на колени у болотной кромки, склонилась к самой воде. Там, в лазоревой мгле, в лаловой глубине, велась узкая тропка меж осин. По правую руку шло знакомое всхолмье. По левую вставали околицы звериной земли, батюшкин кривой сад. Царица, забывшись, потянулась вперед. Пальцы обожгло ледяной водой. Гладь заребила. Исчезли и тропа, и угорья. Царица, сжав зубы, опустила руку по локоть, но нащупала только скользкий ил. Корни обвили запястье, потянули вниз, впиваясь, царапая. Царица охнула, отпрянув. Онемели пальцы. Кто знает, когда отойдут. Заломила запястье, холод дошел до локтя, будто змея ужалила. Придерживая заледеневшую руку, царица снова вгляделась в воду. Болото успокоилось. Разошлась ряска. Лучше прежнего стали видны узкие стежки тени. Потянула туда с такой силой, что взвыть захотелось. Домой. Домой только как? Подскажи, владыка. Царица сцепила пальцы, опустила голову. Венец давил. Так и норовили выскользнуть косы. Домой. Плеснула в глубине путеводная нить. Показалось, или зовет кто. Царица распахнула глаза. Близко, близко была вода. Ворчали колпицы. Колпица. Болотная птица. Домой. Далеко глухо разносились ворчания над болотом. Царица склонилась еще ниже. В нос ударил запах тины, влажной лягушачьей кожи. Ледяная вода коснулась лба. Царица зажмурилась, набрала воздух и опустила лицо в болото. Словно иглы вонзились в кожу, те серебряные, которыми тени прорехи штопали. В носу закололо, от темени до пят прошибло ледяным сабельным ударом. Потянуло вниз. Царица беззвучно закричала. Не было под тиной ни троп, ни башен. Только подводные корни, болотные норы, листья, осока, цепкие стебли потянулись к лицу, захлестнули шею. Царица ощупью искала на берегу, за что ухватиться, хоть за корягу, хоть за камень. Пальцы скребли сырую землю, впивались в нее, а кувшинки манили вниз. Слышались издали болотные колыбельные.
Тину в тишину сердце утяну, позабудь печаль, незачем кричать.
Воздух кончался. Свет мерк. Пригрезился в старой осиновке мальчик-лодочник.
Спи, забывай, горести забудь, закрывай глаза, темен будет путь.
Бледный желтый цветок качнулся перед взором. Вспыхнула красным ягода.
Темноте легко, морок и покой, шепот бирюза, закрывай глаза.
Осиновка. Небольшая долбленая лодка, которая делалась из цельного осинового ствола. Морок. Нечто одуряющее, помрачающее рассудок. Осеннее солнце послало под воду луч. Царица отчаянно дернулась и вырвалась из плена. Вдохнула, зарыдала, захлебываясь от ужаса. Только тут вспомнила. Драгомир. Ратибор. Пускай ничего не вышло, зато снова увидит их. И Милонега потеплела на сердце. Квакая, отплыла сонная лягушка. Царица проводила ее мутным взглядом. Большая-то какая! И вокруг сияние, совсем как в тени, ветер колышется. «Эй!» — окликнула царица, сглотнув горечь. «Эй, лягушка!» Лягушка уселась на кувшинке, опустила веки. Царица собралась силами, потянулась к ней взглядом, мыслью: «Ты из тени!» Лягушка не шелохнулась, не услышала будто даже. А царица, как ни пыталась, не могла ни дозваться, ни дотянуться, словно скорлупа наросла вокруг лягушачьего тела, невидимая, колдовская, такая знакомая. «Знакомая!» Царица ахнула, узнав. «Кощеево колдовство, темное, грубое кружево, оно!» Владыка руку приложил. Он лягушку заколдовал, чтобы не дозваться было. «Лягушка, помоги, ты же из тени, ты Кощея знаешь, помоги мне домой вернуться!» Лягушка тяжело соскользнула в воду, без брызг, без кваканья. «Лягушка!» — прошептала царица, уронила руки. «Помоги!» «Горячо мне здесь, больно, тяжело, батюшка у меня там!» Миг спустя распрямилась, собрала всю силу, какая осталась. Подозвала ближе темные воды, нагнала ряби, сгрудила тину, потянулась к лягушке, затихшей под ряской. Теперь, когда не пыталась царица нырнуть, болото слушалось, легко подчинялось. Но колдовство на лягушке лежало крепкое, не по царицыному умению. Она с таким и в тени не справилась, не то что здесь. Не услышит ее лягушка и не расскажет, как сюда попала. Тут ли дорога домой? Колдовство на ней, Кощеева, на живом и мертвом замешанное, на острие, на самой тропочке пограничной. Значит, и разрубить его под силу одному только Кощею, да тому, кто и в жизни, и в смерти побывал. Куда уж ей, унесенной из тени чужой в салоне. Но лягушка... Лягушка эта неспроста до нее не дозваться, неспроста она на край болоте сидит, в месте, где в черных сказках дорога в тень открывается. Нужно дознаться, отыскать способ, перемолвиться с лягушкой, проведать. А пока, выходит, нет тут пути. Назад надо. Пошатываясь, царица поднялась на ноги, ухватилась за ветку, рукавом вытерла лицо. Тяжело, сладко дышалось болотным маревом. Колыбельная еще звучала в ушах. Глухо, на 100 голосов. Давняя знакомая. Ее и сыновьям пела, пока малы были. Цепляясь за стволы, побрела царица прочь. Край болота только притворяется светлым, ласковым. Силы до того выпивают, что ноги еле переставляешь. Равно, как в той сказке говорилось, силы тянет, в сон клонит. Точно так все. Но не испугалась ведь. Пошла, отыскала. И все, все напрасно. Если только не разгадать, как до лягушки добраться. Миновала лес, миновала погост. Темнел по левую руку свежий холм, под которым спали 7 девок. Угорели разом в одной бане. По правую руку 20 холмов темнело. Ратники с рахасских полей на щитах вернулись. Скользнула ворота, глянула на дозорных с копьями на забрали, заперла за собой тяжелые створы, побрела тихими улочками к крапиве града, на ходу убирая сторожевые струны, распутывая охранные узелки, добралась до дворца. Шагнула через порог покоев, провела ладонью по лицу, махнула рукой. Оттаяла. И пошло время. Никто не заметил ее отлучки. Забрала. Площадка для воинов наверху крепостного ограждения, защищенная с внешней стороны бревнами или зубцами. Скинула отяжелевшую телогрею. Красную рубашку, пояс и опястье. Телогрея. Распашная одежда, застегивающаяся на множество пуговиц. Красная рубашка. Нарядная шелковая рубашка с очень длинными рукавами, надевавшаяся поверх нижней льняной. Осталась в льняной рубахе до пят. Опустилась в кресло заморское. С ажурным узором, точеными золочеными ножками. Подарок Меланега к венчанию. Уж сколько лет прошло, а кресло будто вчера сработано. Закрыла глаза. Болотные вихри закружились, сдавила грудь. Глубоко вдохнула, страшно, страшно. Снова не той дорогой пройти хотела. Не так просто в тень попасть. Давным-давно убедилась и все равно поддалась, едва не утопла. Не зря это место край болотом зовут. Не зря стороной обходят и звери, и птицы. Даже березы там и те не такие. Даже лебеди и те больше на тенных птиц походят. Невесомые, ясно тонкие. Там ключ, там путь. Но где взять ключ этот? Какой им замок отомкнуть? Где бы хоть кусочек достать колдовства тени, чтобы отозвалось, впустило? Где? Подай знак. Царица сдавила виски. Искать, искать дальше. Из Семиградия гонцы вот-вот вернутся, нужно порасспросить. Из Троворечья на той седмице привезли свитки. Изучить надо, не откладывая. Седмица. Неделя. А в Медвежий угол, говорят, калики перехожие вернулись. Надо и к ним наведаться. Жаль, в Рахазии книжницу ханскую сожгли войска Меланеговы. Как знать, может, что-то бы и там сыскала. Калики перехожие. Паломники. Нищие на Руси. Книжница. Библиотека. Постучали в дверь. Царица тяжело подняла голову. «Войди». Заглянула чернавка, Молодая совсем, едва в юбку вскочила. Чернавка. Служанка, прислуживающая знатной женщине или занятая черной работой. Царь-батюшка спрашивает, не изволишь ли с ним отобедать? Скажи, изволю. Чернавка поклонилась, испуганно поглядела, как царица смотрит, будто сквозь. Та и впрямь смотрела в расписную стену, а виделись осиновый лес, заячья могилка, поставец у крыльца, где свечи сушила. Поставец — невысокий шкаф с полками. Княженичные тенные болота виднелись, нежные дожди. Чернавка робко окликнула. «Царь-батюшка спрашивает, не изволишь ли за обедом о важном деле побеседовать?» «Изволю», — проронила царица, откидываясь на подушки. «А ты, милая, изволь шубку мне принести». Шубка. Длинная одежда из парчи, бархата или тафты. Надевалась поверх красной рубашки. «Принесу, матушка», — кинула чернавка. Затворилась дверь. Царица забылась на мгновение. Послышался пересвист сизой горехвостки. Точь в точь, как в тени. Но то был только ветер. Только ветер в царском саду. «Бледна ты нынче, гневушка», — ласково произнес Меланек. Привстал, протянул руку. «Не здоровится?» «Не бери в голову, сокол мой», — ответила царица, садясь слева. «А царевичи где?»
«Позже явится».
Царь опустился на лавку, и тотчас вошли слуги, внесли явство. «Я с тобой одной поговорить хотел». «Расскажи, сокол мой», — кивнула гнева. Улыбнулась вымученно, чувствуя, как тянет болото. До сих пор не рассеялась перед глазами ледяная хмарь. «Расскажи, что на сердце». Царь опустил пареную репу в плошку со сметаной. Поводил, оставляя бледы и разводы, бросил: «Стрелы готовы». Бледый. Бледно-желтоватый. Царица себя ничем не выдала. Только дрогнуло сердце, пальцы свело на миг и вспыхнуло. «Вот тебе знак. Вот тебе знак гнева». «Стрелы?» — тихо повторила она, не сводя с Меланега глаз. «Те, что в семи ручьях?»
«Те»,
— кивнул царь. «Сама знаешь, нельзя их томить. Выходит, пора». «Пора, выходит», — откликнулась гнева, не замечая ни блюда с дичью, ни кувшина с медом. «Вот и хотел я посоветоваться, когда». «Все три?» — царица сцепила руки плотнее и стянула на груди телогрею. «Все три готовы?» «Все три», — снова кивнул царь. «Зачем тогда медлить?» — молвила гнева. И облако закрыло солнце. Темно стало в горнице, как в сумерки. «Сегодня объяви, а завтра пускай стреляют». Царь потянулся к моченой бруснике, просыпал алые ягоды на белую скатерть. Как бы беды не было. «Сколько царевичей до тебя стреляли? Сколько после выстрелят? Ты и сам так невесту сыскал, верно?» «Верно», — ответил Меланек. Медленно улыбнулся, глянул то ли в прошлое, то ли в душу. «Велю вечером царевичам рассказать». «Зачем же до вечера тянуть?»
«Днем семиградские послы явятся. Павлыки привезли, вина да вести дурные. Надобно разузнать». Павлока. Шелковая или бумажная дорогая ткань.
«Надобно». Гнева налила из кувшина мед, откусила хлеб. «Только все же зачем тянуть? Позволь мне самой с сыновьям сказать».
«А Иван?»
«Позволь мне самой сыновьям сказать», — мягко повторила царица. «И Драгомиру, и Ратибору, и Ивану».
Кощей. Предрассветье. Помнилось тепло рук, ласковая улыбка. Застывал воск на белых свечах, Тени сновали рядом, а матушка, склоняясь, улыбалась, и плыла песня, давняя, дивняя. Сладко дремалась, и взгляд матушкин был такой, словно ничего дурного никогда не случится, словно жизнь будет долгой, как тенные поля, как ночи, тянувшиеся без конца и без края, под видение, под колыбельные, под шепот и шелест и матушкины сказы.
Раскинулась Солонь от края до края. Темнели в ней леса дремучие, стояли грады богатые, ярмарки шумели. Золотой хозяин днем землю пествовал, серебряный пастух ночью пас. И все было ладно да радостно до тех пор, пока не уродились у государя Солонного три сына. Старший — наследник царский. Да только среднему не давал это покоя. Хотел он сам на престол взойти. И когда пришла пора, очернил брат старшего в батюшкиных глазах. Мол, дурное тот замыслил против отца. С колдунами черными знается, с врагами заморскими. Осерчал старший. Столько злобы да зависти породили братья, что взялись за мечи. Третий брат, тихий да скромный, прежде голоса не подымавший, сказал: «Заберу вашу злобу, да уйду, куда глаза глядят. Только мечи отложите, да не губите друг дружку».
Забрал злобу их гнев и зависть, да ушел.
Оказался вскоре в ином месте, где стелились поля бескрайние, где звезды светили мягче, и солнце сквозь облака едва на землю глядело. Тихо было. Шелестел осинник, бежал ручей. Там третий брат и остался. Выложил из котомки гнев да злобу, а пока спал на берегу, тени осины развеяло их большим дождем. Место то брат нарек тенью, и всякий, кто хотел, забирал злобу чужую да приносил туда, чтоб смывало ее дождями. Брат младший владыкой стал тенным. Ширились земли. Мирно там жили, справно. Принимали всех, кто зависть, свары да склоки приносил, чтобы стаяли. Да и оставался. Долго ли, коротко ли принимали, а скопилось однажды зла столько, что дождь едва сдюжил. Тогда владыка земли тенные скрыл от чужих глаз. Только зло по-прежнему в тень сочилось. Ровно столько, чтобы и в салоне людям легче жилось, и дожди тенные с ними справлялись. А как из Солони в тень попасть? Один владыка с тех пор знал. Обратно же в Солонь никто из тени не хотел. В крикливые села, в надменные города. Жила тень тихим трудом, мягким светом. Стоял дворец владыки в темень горах. И сказки оживали в скалах, да в осиннике, да у сизой речки. А если уходило все же тенное существо в Солонь, худо приходилось и ему, и тени. Появлялась прореха, через которую зло земное возвращалось из тени в Солонь. Но немного было таких охотников. А вскоре и перевелись те, кто помнил, как это делать. Так и жили тени Солонь, мало что друг от друга ведая. Менялись владыки, зло земное уходило с большими дождями, весны являлись в срок. А когда выплывал на небо серебряный месяц, засыпали птахи лесные и дети малые. И ты засыпай, Кощей.
Былое. Олень. Олененок выскочил из кустов. Пролетел стрелой по поляне. Шея высокая, уши бархатные, глаза громадные, будто влажные ягоды смородиновые. Ярамила тихонько засмеялась, протянула руку. Иван тоже засмеялся, негромко, как матушка. Олененок остановился, помедлил, задумчиво кося глазом на царицу с царевичем, качнул рыжей головой, на которой только прорезались рожки. «Ай, люлень!» — подозвала царица. «Ай, люлень, ты мой олень!»
Олененок подался на голос.
Ярамила вынула из складок охобня кружок морковки, протянула на раскрытой ладони.
Охобень. Широкий кафтан с откидным воротником и прорезями для рук в длинных рукавах.
Ай, люлень, ты мой олень, убегай в лесную тень.
Олененок подошел, обнюхал ладонь, взял угощение.
Я тоже хочу, матушка, попросил Иван. Ярамила вынула еще два кружка, два маленьких солнышка. Одно дала царскому сыну, другое — лесному. Иван боязливо вытянул руку, раскрыл ладонь.
Олененок принялся обнюхивать пальцы, щекоча носом.
Ветер шевелил листву, солнечные пятна пролетали по светлой шкурке. В выпуклых глазах отражались Иван, Ярамила, веточки ольхи. Иван хихикнул. Олень коснулся ладони шершавыми ласковыми губами. Ткнулся, лизнул морковь, вздрогнул, подскочил и помчался прочь. Затрубил рог. На поляну выехали всадники, царь и вышата воевода. Через седло позади Меланега перекинута была лисица. Иван вцепился в руку матери. Царь натянул поводья, румяный, громадный, сияющими глазами. Подал царице лесные дары, бруснику, вербейник, ветреницу. Вербейник — трава с желтыми цветами. Ветреница — трава с белыми, красными, розовыми или сиреневыми цветами. Крепко по-лесному от царя пахло.
Только странный пустой дух вплетался, перебивал ласку.
Меланег спешился, прижал Ярамилину ладонь ко лбу, закрыл глаза на мгновение, а затем показал Ивану на лисицу, перекинутую через седло. «Гляди, какая! Ай, и шапку тебе сошьем на зиму, Ванька! И на рукавицы хватит!» Громче трубили рога. Все ближе шуршали по лесной мураве копыта, лаяли собаки. Земля дрожала. Мчалась от поля свита, не поспевшая за царем к опушке. Иван выглянул из-за материнской руки и потянулся к лисе. Шерсть у нее была густая, рыжая, брюхо белое. «Ну, потрогай!» «Ишь, мягонькая!» — разрешил царь. Иван коснулся шерсти, провел пальцами по теплому уху. Весело спросил, совсем осмелев. «Почему она ушами не ведет?» Царь ловко подхватил лису, та шевельнулась, будто кукла у няньки в ладони. Обвисла в руках Меланега и повернулась к Ивану левым глазом, черным, застывшим, с уголка сизым. Шерсть вокруг глаза сморщилась, будто лиса хотела заплакать, да так и замерла. Как Иван бывало, когда батюшка окликал: «Девонька, али реветь станешь?»
«Ты ее подстрелил, что ли?» — выдохнул Иван.
«А для чего же еще на охоту ездят?» — раскатисто засмеялся Меланег. «Ну, мы за манком приехали. Лисиц, видимо-невидимо нынче».
«А манок зачем?» — прошептал Иван, гладя шерсть, склоняясь ниже и ниже над лисой. Из зеленого моря вылетали птицы. Взвелись с клёкотом в небо, фыркали лошади, заливались лаем псы.
«В него дунешь, он раненым зайцем закричит», — объяснил царь. «На крик лиса и пойдет. А сами-то зайцы, ишь, как ловко прячутся. Вот вроде тебя, как забьешься в угол во дворце, так и не найдешь». Совсем близко заржали лошади, всколыхнулись ветки, и на поляне стало темно от наехавших всадников. Матушка взяла Ивана за руку, прижала. Схрапывали лошади, смеялась свита, густо запахло полынью и дымом. «Еще манок бывает, который как мышь пищит», — добавил царь. Вгляделся в Ивана, тряхнул лису. Та повисла тяжелая, тихая, пустая. Иван зажмурился, сощурился царь. «Да ты никак ревешь!»
«Меланег», — певуче окликнула царица. «Мал он еще. Жалко ему лису». «Жалко», — выдавил Иван.
«Жалко», — протянул царь, поправляя подпругу. «Ну, где манки?» Охотники заторопились, принялись рыться по сундукам, по краю опушки. Ярамила тронула за плечо Ивана. «Пойдем домой, Ваня». Царь отдал мертвую лису вышате, вскочил в седло.
Грозно насмешливо посмотрел на Ивана. «Слезы-то спрячь!»
Иван кивнул, уткнулся матери в бок. Так и стоял, пока не скрылась свита. Не выветрился с поляны пыльный костровый дух. Ярамила обняла его за плечи, привлекла теснее к себе. «Ну, Ванюша, хватит плакать». Иван оторвал лицо от парчевых складок, поднял глаза на мать. «Зачем? Неужто в поварне дичи не хватает, а ли сукна нет на шапке?»
«Цари издавна на охоту по осени выезжают, Ваня. Обычай такой».
«А я не стану!» Ярамила только вздохнула. Взяла Ивана за руку, прислушалась к реву ржанию. И как они еще лисиц всех не распугали таким шумом да такой толпой? «Пойдем домой. Нянюшки уж и постелы тебе достали. И перья жар птицыны крапива-умелец выточил».
«Выточил?» — спросил Иван, забывая слезы.
«Как у настоящей?» «Как у настоящей», — улыбнулась царица. «Пойдем. Вон той тропинкой узкой. По ней охотники никогда не ездят». Иван зашагал рядом с матерью, приминая софьяновыми сапогами вялые травы. Листья блестели, роса еще не сошла под кустами. Солнце блестело в каплях медными искрами. «Вот это смотри. Горит свет, отведи глаз», — рассказывала матушка. «Говорят, колдуны его собирают по весне. Берегут потом, как зеницу ока. Это птица-млечник. В нем надежда по ночам вызревает по маковому зернышку. Птица-млечник. Трава с белыми цветами. А это оживи цветок. Горит свет, отведи глаз. Оживи цветок. Вымышленные цветы. Кто его запах вдохнет, все тайны свои вы...» Царица остановилась, отвернула царевича от тропы, испуганно прошептала: «Не гляди, Ваня». Но Иван вывернулся из матушкиных рук, посмотрел вперед.
В зеленых волнах лежал, вздрагивая, олень.
Бархатный, бурый, теплый еще. Закрыл глаза, будто спал. В рогах путались осенние травы, и шеи торчала стрела с царским оперением. «Мама!» — ахнул Иван.
Тотчас послышался голос Меланега, незаметно подошедшего. «Али ревешь, девонька? Али плакать будущему царю пристала?»
Иван открыл рот, хотел закричать, вдохнуть, и не смог.
Царь кивнул кому-то.
Тотчас поднесли крохотный лук как раз по руке Ивану.
Меланег протянул лук сыну, подал стрелу.
«Ну-ка, покажи, чему тебя Елисей выучил». Иван оттолкнул лук, спрятался за мать. «А ну, грозно велел царь, стреляй!» Иван молча глянул на Ярамилу.
Та опустила глаза, подтолкнула его мягко.
«Ты ведь царь будущий, Ванюша. Как будешь охотиться? Как воевать станешь, если лук в руки не хочешь брать?» Иван дернул головой. «Не хочу охотиться! Не стану воевать!» Кулаком отер лицо и кинулся прочь сквозь бурелом и травы. Меланег бросил гневно: «Гузыней растет! Сменить учителя!» Гузыня. Плакса рева. «Меланег!» — с укором вскликнула царица. Голос зазвенел совсем как у Ивана, серебряными бусами по стеклу. «Не делай ему от лука лытать, да слезы лить!» — осадил Ярамилу царь. Дернул поводья. «Лытать!» Уклоняться. Поворачивая конь его ладной длинношеей, наступил копытом на крохотный лук. Тот разломился, едва слышно застонало дерево. Царица, качнув головой, горько взглянула на царя, побежала за сыном. Свет летел почаще, ветки хлестали по рукам, по плечам, перезванивались растревоженные птицы, трещали, порскали в сторону мелкие лесные звери. В нос лезли запах мокрой земли, мягкого осеннего солнца. Мимо нор и гнезд бежал Иван, мимо лесных озерец и тайных троп, а в голове билось: «Никогда! Ни за что!» Ярамила нашла сына на елане. Елань. Поляна среди леса с мелким кустарником и травой. Спрятался у корней. Опустилась рядом на колени, притянула к себе кудрявую голову. «Ванюша! Ай, люлень ты мой, олень!» — с всхлипнул царевич.